Категорически с гоблином на спутник.
На канале «Спутник на русском» программа «Категорически с гоблином». Шоу, в котором мы обсуждаем самые актуальные, самые важные новости из мировой политики, экономики и всевозможных общественных шалостей, которые устраивают политиканы мира сего. И обсуждаем мы эту всю вакханалию с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я вас рад приветствовать.
Марат, добрый день.
У нас сегодня опять, как всегда, миллиард тем. Я надеюсь, что мы успеем хотя бы несколько миллионов обсудить. Ну, начнем с такой темы. Конгресс США готов признать Россию спонсором терроризма. Значит, как это все, откуда-то утечка появилась? Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкину, что если Госдеп США не признает Россию спонсором терроризма, то это сделает Конгресс. Если говорить о тех странах, которых уже США считают спонсорами терроризма, это такие страны, как КНДР, как Куба, ну и некоторые другие. Ну и, соответственно, с ними нельзя никак сотрудничать, никакого не должно быть с ними контакта, они вообще вот должны быть полностью изолированы. Ну вот у меня, наверное, такой логичный вопрос. А нам от этого горячо или холодно? Вроде как и сейчас не особо сотрудничают. Как вообще на это нужно реагировать?
Когда я когда-то служил в уголовном розыске, вот когда оперативной деятельности нас обучали, то был самый главный постулат. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Как это говорят в уголовном мире, ухватил лоха, бей до смерти. Вот это основа основ. Дисциплина, порядок, агрессия и наступление. Они этого вот четко придерживаются. Нельзя расслабляться ни на секунду. Это, ну, примерно как штурм крепости происходит. То есть здесь бегут со штурмовыми лестницами, тут катапультами забрасывают какие-то камни, ломают стену, а под ночью ниндзя лезут по стене, а под землей копают специальный лаз, по которому затащат бочки с порохом и взорвут. Что-то видно, что-то не видно, но работа идет непрерывно, и она вся направлена на разрушение. То есть это такой же, точно такой же элемент, как вот ограничение на торговлю, на покупку, и тут же вот мы вас с террористами объявим. Тут, я считаю, поскольку борьба идет все время в информационном поле, я считаю, что мы здесь очень серьезно недорабатываем, очень серьезно. Начиная с того, что у нас нет собственного Ютуба, у нас нет собственных ресурсов, переведенных на английский язык, где граждане всего мира, это важно. Английский язык международного общения, где граждане могли бы потреблять нашу информацию, видеть нашу точку зрения. То есть ряд событий надо освещать глобально и непрерывно, и агрессивно. Кто у нас спонсор терроризма? В первую очередь, давайте разберемся, вот кто у нас спонсор терроризма? Кто у нас поддерживал диктатора Самосу, диктатора Дювалье, диктатора Пиночета? Кто из них в Вестминстере или где они там, в Вестпойнте учился? Кого вы там готовили? Есть ли в этих странах ЦРУ, например, насколько активно оно там действует? Это все время надо выносить в информационное поле. И тогда станет понятно, кто же поддерживает терроризм на самом деле. Это как в известной шутке из обзоров про Сирию. А как вы их отличаете? Вот это вот террорист, а это умеренный. Вот этот вот большим ножом голову отрезает невинным людям, а этот маленьким ножом. Серьезнейшее различие. Да, вот у них маленький нож, и вы их поддерживаете. Так главное это, они головы отрезают, а вы их спонсируете. Там до смешного доходит. Знаете, это когда начинают рассказывать о зверствах коммунизма. Вот вы представляете, что Пол Пот вытворял в Кампучии? Представляем. А вы знаете, кто ему деньги платил? Не знаете? О, как интересно. Здесь вы коммунизм разоблачаете и тут же поставляете оружие и бабло. Организуете поставки наркотиков. Как это у вас так вот замечательно получается? Ну, то есть шаг со стороны США совершенно понятный. Это еще один элемент наложения санкций, дабы сделать Россию изгоем, чтобы с ней никто не общался. Оказывается, мы еще и спонсоры мирового терроризма. Ну, а с другой стороны, надо предпринимать ответные шаги постоянно. Я считаю, что в информационном поле мы действуем очень-очень слабо. Надо гораздо бодрее.
Перейдем к угрозам. Очень многие политики, западные, не только западные, отметились на этой неделе угрозами в адрес России. Ну, вот начнем с такой угрозы. Новый глава МИД Эстонии, его зовут Урмас Рейнсалу, пригрозил, вы не поверите, сломать хребет России. Заявил, что жизненно важная цель номер один, номер два и номер три заключается в том, что Россия должна проиграть, и для того, чтобы это случилось, ну, Эстония должна с помощью западного сообщества, ну, естественно, не в одиночку, куда уж там, сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности. Вот мне очень интересно, а почему, вот, во-первых, не в одиночку, а во-вторых, а каким образом она это попытается сделать? Ну, давление уже оказывается, результатов особых нет, тех, которые ожидал Запад.
Ну, тут неловко проводить такие аналогии, но это же как там слон и моська. Даже это не моська, это шавка, скажем так, которая озвучивает то, что ему велено озвучивать. Вот они строят так называемый санитарный кордон вдоль границы с Россией, где три прибалтийские страны, они вот главенствующую роль, назначена им такая роль. Ну, все три, они нацистские, то есть нацизм там возрожден вообще в полной мере. Они якобы борцы с коммунизмом, но, как всегда, сначала они борются с коммунизмом, а потом объявляют, что все коммунисты были русскими. И все беды на землю Эстонии, Латвии, Литвы принесли только русские. И вот в настоящий момент, на мой взгляд, у них главная задача, глядя на события на Украине, главная задача у них – это подумать над тем, кто будет следующим. Где вы там русских обижаете? Я бы вот на месте гауляйтеров, которые руководят этими образованиями, я бы задумался об этом. Чего они там хотят, кому ломать? В Эстонии, если я правильно помню, там миллион или меньше миллиона человек живет. Вы о чем вообще? Там вас никто не заметит. Вот у меня все время картина перед глазами, что вот живут слоны, западный слон и российский слон. И время от времени они друг к другу ходят. Ну, например, вот западный слон регулярно приходит в Россию с попытками что-то там сломать, завоевать и прочее. Жизненное пространство им надо. У них в Европе тесно, хлеб выращивать негде, поэтому нападем-ка мы на вас. Вот слоны нападают друг на друга, бегают то туда, то сюда, и все вытаптывают. А возле этой дороги живет мышь в норе. В общем-то, с моей точки зрения, мышь, она должна осознавать, что супротив слона она никак не тянет. Но вот у мыши такой рассудок, что она считает, если она выступает на стороне вот этого слона, то она, безусловно, вот, одержит убедительную победу. Для меня, ну, ничего нового они, в общем-то, не говорят, но для меня это все время странно. Вы зачем это говорите? Это действительно какой-то это успех вам принесет, решит какие-то ваши проблемы, когда у вас из страны там по 30% населения эмигрировало на Запад, хотя бы на заработки. Это, вот это вот, то, что вы говорите, решает какие-то проблемы? Нет. Это сказано в рамках заботы об населении Эстонии? Нет. Для чего ты это говоришь? Странно.
Парад угроз продолжился в другом месте. Замглавы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов прилетел в Лондон, да, прилетел, что называется, не просто так, а с заявлениями, с целым багажом заявлений. Ну, во-первых, он рассказал, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России, забрать Крым с помощью западного оружия. Буквально на этих выходных Украина грозилась взорвать Крымский мост или каким-то другим способом его уничтожить. Ну, в общем, даже боюсь представить, что дальше, чем дальше она будет грозить. И откуда такая тяга к разрушению и уничтожению? Они считают это своей территорией.
Ну, эти-то шизоиды полные. То есть там левая половина мозга с правой не дружит вообще никак. У них вот в одной голове уживается, что попало. То есть, глядя на ведение боевых действий, лично я вижу ровно одно. Отходя под натиском российской армии, они ломают и жгут все, что только могут. Вот все абсолютно. Надо сломать и сжечь. Вот как вчера сообщали, забыл название города, откуда они вывозят троллейбусы, автобусы, строительную технику, волокут к себе. Ну, вы же говорите все время, что это ваши граждане. На Донбассе живут граждане Украины. И при этом вы безжалостно обстреливаете города, где мирные жители живут. Убиваете своих мирных жителей. И тут же рассказывают про какую-то свободу.
Они... И Славянск, да.
Да. Тут они освободят, здесь они набегут, еще чего-то. Пока что видно, что они только разрушают все. То есть сначала как террористы забиваются в города, прикрываясь мирным населением, а уходя все разламывают, все, что могут. Отошли чуть-чуть и из гаубиц разнесли все, что могли разнести. Заводы, фабрики, станции очистки воды, подстанции электрические, все ломают. Почему? Ну, потому что твердо знают, что это никогда уже не будет их. Вот надо все изгадить. Про Крымский мост отдельно интересно. Вы же там, я не помню, сколько лет рассказывали, и до сих пор долдонят, что его построить невозможно, и его нет, что это все снято на Мосфильме, его нет попросту. И вдруг, оказывается, его ломать, взрывать надо. Ну, очень странно. Ну, то есть, визит шизофреника, как я понимаю. Вот эти люди, которые сейчас у руля Украины находятся, они получают деньги огромные. Огромные деньги на войну. Эти деньги, они, естественно, воруют тут же. Это же регулярно проскакивает во всяких там этих американских речах, что вот уж очень они коррумпированные. Вот уж как бы это оружие куда-то там в руки не попало. Оно попало уже в руки. То есть тысячи стингеров, тысячи джавелинов и прочего добра, они расползаются по всей Европе. А эти, ну, то есть их продают, тупо продают. А эти, которые стоят у руля, они поступающие деньги разворовывают активно, ну, естественно, в их интересах, чтобы денег давали как можно больше и как можно дольше. Не глядя на положение там войск на фронте, на количество погибших украинских военных, нет, дайте еще денег. Мы уже вот-вот возьмем Крым, разбомбим Крымский мост и прочее. Шизофреник, натуральный шизофреник. Но деньги воровать надо, поэтому вот так.
Ну, раз уж мы упомянули Лондона, то немножечко еще помоем наши сапоги в Темзе и обсудим выборы нового лидера Великобритании, точнее, нового лидера консервативной партии, который, соответственно, будет премьер-министром. Тут все очень интересно. Их осталось 3 человека, мужчина, скажем так, между 2 женщин, но называют основного кандидата Элизабет Трасс, которая, значит, заведовала Министерством иностранных дел, и Риши Сунак, бывший глава Минфина. Но тут очень все интересно вот в чем. Значит, экс-глава Минфина Риши Сунак по всем опросам был фаворитом. Но консервативная партия сейчас вроде как не собирается его избирать, значит, на пост премьер-министра. И вот тут что-то всем кажется, тем, кто следит за тем, что происходит в Великобритании, что это как-то связано с его этническим происхождением. Ну, не совсем он вроде как, то есть он гражданин Великобритании, но этнически вроде как не совсем англичанин. Значит, из семьи эмигрантов, которые приехали, соответственно, в Англию. Вот как-то не очень у меня складывается в голове. Вроде демократическое общество, а какие-то предрассудки средневековые.
Сложно понять. То есть угадать невозможно, кого там выберут. То есть паренек индус, с одной стороны, ну, прекрасно, налицо дружба народов. Вообще у нас везде для всех открыты все пути и дороги. Но решает ли он этот паренек, может, он даже умный, толковый, а решает ли он задачи? Те, которые стоят перед Британией, на мой взгляд, нет. А вот Лизавета Трасс, например, которая яростно косит под Тэтчер, но при этом дура. То есть вот или Маргарет Тэтчер, которая была железная леди, суровая женщина была, большого ума, четко там все понимала и делала для своей Британии то, что надо для нее делать. А вот эта Лизавета, которую, когда ее Лавров спросил, так что насчет там Ростовской области, она сказала, что нет, мы никогда не признаем захваченные вами области. То есть ты дура настолько, что даже не знаешь, что Ростовская область, она в России. Ну, это как рассказы про белорусский флот, который там в каком-то белорусском море плавает. Ну, это ж туши свет. Это с таким уровнем образования, понимания в самых элементарных вещах. Ну, я даже не знаю, что сказать. Цензурные слова закончились. Ну, наверное, это прикольно, когда ее назначат. Вот она там развернется во всю ширь. Ну, я считаю, что нам это только на руку. Вот умных нам не надо категорически. А дуру на здоровье назначайте. Поржем вместе.
Ну, что касается поржом, конечно, тоже последнее упоминание про Англию, наверное, в сегодняшней нашей программе. Покидающий свой пост премьер Великобритании Борис Джонсон в последний раз выступал перед парламентом и закончил свое выступление, попрощался фразой из одного известного фильма, из фильма «Терминатор». Он сказал «Hasta la vista, baby». Ну вот как вы считаете, в современной политике это может быть ну, нормально, подобный выход Килли, или Джонсон в очередной раз хотел показать свою экстравагантность?
По мне, так вот всеобщее отупение, как это в известной шутке, раньше только в твоей семье знали, что ты дурак, а когда появился интернет, узнал весь мир. То есть, когда вот эта вот информация льется потоком, и ты видишь, что эти люди говорят, а самое главное, что они делают, ну, как-то вот печально все это выглядит. Личностей... Ну, вспомним там середину 20 века. Вот гражданин Черчилль. Это в первую очередь личность. Это серьезный человек. Воевал в Южной Африке. Был пойман, заключен под стражу. Убивал охранников, убегал бегом из лагеря. Там серьезный человек. Или гражданин Рузвельт. Не менее серьезный, который вел страну туда, куда надо. Или... Извините, сейчас многих разорвет от ярости. Или гражданин Сталин, например, тоже прекрасно соображал, что делает и куда вести страну. Победил в самой страшной войне человечества. А нынешние, ну, достаточно посмотреть на Бориса Джонсона. Шерсть в разные стороны, какую-то чушь несет, на самокатах ездит и прочее. И советует всем раздеться до пояса. И Урсуле этой тоже надо было, видимо, раздеться до пояса. Какой-то бред несет, но, повторюсь, это только на руку. Потому что вот дурачок, он понятен, а умный непонятен.
Выступая на Аспенском форуме по безопасности, глава ЦРУ Бёрнс заявил, что он посидел из-за России и Ирана. Он прокомментировал фотографии со встречи Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи 20 июля они встречались. И он сказал, что вот по фотографии видно, Россия и Иран сейчас нужны друг другу, несмотря на соперничество в энергетической сфере. Что, не нравится американцам? Вот такая изоляция России, как они это называют.
Это же древнейший европейский принцип, сформированный еще, оформленный, так сказать, в Древнем Риме. Разделяй и властвуй, как там, divide et impera. Ну, никто ни с кем не должен дружить. Все должны только служить интересам Соединенных Штатов и Объединенного Запада. А вот вы тут что-то договариваетесь, это нехорошо. А нам наоборот на руку. А почему это мы не должны дружить с Ираном? Ну, тут я бы это... У них там странно, конечно, поскольку все это очень сильно религиозное. Когда там их Аятолла объявлял, что США – это большой сатана, а Советский Союз – это малый сатана. Никаких еще там отношений у нас по большому счету не было. Ну, а сейчас вот они их ввели против них санкции и мучают их этими санкциями десятилетиями. А тем не менее, обратите внимание, Иран жив, функционирует, развивается. И даже кому кажется, что там вот корпус стражи исламской революции как-то свирепствует, ну, вот такая религия у людей. Если вы туда поедете, если вам интересно, то... Как всегда, все раскрывается совершенно с неожиданной стороны. Все это в реалиях выглядит совершенно не так, в отличие от западной брехни, да и нашей брехни тоже в западном стиле. Почему нам не дружить? Вот у них, например, есть опыт. Как? Они понимают, например, что невозможно победить США для них в прямом столкновении. Но есть и другие тактики. Мы не можем вас душить войсками вот фронт на фронт, а зато мы можем вас постреливать из крупнокалиберных винтовок, которых они выпустили дикое количество. Можем понаделать беспилотных летательных аппаратов. беспилотных летательных аппаратов, которые нацелены на ровно на один вылет, довести взрывчатку до места и там подорвать. Надо ли дружить с такими людьми? Конечно, надо. Конечно, надо. Да, есть разногласия какие-то, но если у человека сознание на уровне пятиклассника, вот я с тобой не дружу и не буду дружить, то в политике все несколько не так. Есть интересы государства, и эти интересы надо вот удовлетворять и решать, например, путем дружбы с теми, кто тебе даже не нравится. Вот ситуационное сейчас вот такое, ну да, давайте дружить. Я как-то не вижу ничего плохого в дружбе с Ираном. Давайте дружить, да, давайте поменяемся опытом, давайте вооружение у вас закупим. Ну, естественно, американцам это страшно не нравится. Все же должны ходить под американцами и обеспечивать их благосостояние. Не получится. Вот теперь дружим.
Перемещаемся в следующую страну. У нас на очереди Германия. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются. Мы больше не можем, это цитата, много отдавать из запасов Бундесвера. Я скажу это очень четко, и мой коллега тоже об этом знает. А что случилось вдруг?
Достаточно долго в Европе стояли и сейчас стоят оккупационные войска американцев. Их там много, они там держат военные базы, и, собственно говоря, именно американцы обеспечивают защиту Европы, ну, условно скажем, защиту. Вроде никто на них нападать не собирается, но поскольку блок НАТО – это агрессивный военный блок, двигающийся к нашим границам, все это обеспечивали американцы. Уже Дональд Трамп заволновался и говорил о том, что мы их защищаем, а они что-то маловато как-то денег тратят на оборону, какой-то там жалкий процент платят, и все. Ну, а это, на мой взгляд, очень серьезно. Сколько ты тратишь на оборону? 1% или 10% от там, государственного бюджета? Ну, так вот, если 10%, а так и должно быть, по идее, если убрать американцев, вот если 10% вы самостоятельно будете тратить, все катастрофически изменится. А потраченный 1% на ваш Бундесвер, да, там, конечно, танки «Леопард», все красиво, все здорово, вообще слов, но только их мало. И ни для каких боевых действий они не годятся, ни для каких, абсолютно. Хорошо, Советский Союз после Второй мировой очень хорошо понимал, чем вообще вот эти замечательные люди, исповедующие демократию, свободы и прочее, чем эти люди нам угрожают. И Советский Союз, в общем-то, основательно готовился к тому, что может случиться военный конфликт. И вот военный конфликт случился, он не с Украиной, а с блоком НАТО сейчас конфликт. Ну и что? И вдруг оказывается, там и украинцы докладывают, что у них уже боеприпасы советские заканчиваются. Хотелось бы узнать, куда вы их дели? Ну, понятно, часть продали, а остальное неужели вы стреляли? Неужели вы использовали эти боеприпасы, так сказать, по назначению, обстреливая мирные города? Как это они у вас кончаются? У нас вот, например, не кончаются, мы их в Африку не продавали. У нас все хорошо, советская техника воюет прекрасно. А у вас вот больше нет. Так может, сказки про какое-то немыслимое там военное могущество НАТО, они всего лишь сказки, если еще ничего толком и не происходило? Если на Украине действует, как говорят, 15% от вооруженных сил России, может, как-то это, вы все время врали, что у вас там что-то есть серьезное. Ну, наблюдать забавно, да. Такие открытия все время случаются. Прям слезы вытираю.
В Темзе помыли сапоги, по-моему, в Рейне. Чуть-чуть обсудим Германию. Но много-много тут новостей, но мы несколько. Ну, например, такая новость. Немцы стали реже мыться назло Путину. Это показал опрос. Большинство жителей пытаются сэкономить газ, чтобы спасти страну от замерзания зимой. 62%, занимательная статистика, это, я бы даже сказал, рубрика «Назад в средневековье». 62% стали реже и быстрее принимать душ, чтобы не тратить горячую воду. Почти половина опрошенных купили аварийные генераторы на случай отключения электричества. 44% жителей ФРГ готовы протестовать против высоких цен на топливо и энергию. То есть даже спокойных немцев довели. Ну, послушайте, Дмитрий Юрьевич, это получается, немцы такие, как народ рациональный, просто готовят санки летом?
Молодцы, заботятся сами о себе, поскольку правительство о них, наоборот, не заботится. Там и так-то сложно со всеми вот этими бытовыми штуками, к которым мы абсолютно привычны. То есть объяснять нашему человеку, что у него на раковине должен стоять стаканчик, в который он налил воды, воду выключил, а после этого чистит зубы, и на это хватит вот этого стаканчика, нашему гражданину это какая-то дикость вообще. Как в Британии моют посуду, например, вот емкость с мыльной водой, засунул тарелку, прошелся губочкой и, вынув ее всю в мыле, ставят в сушилку. Ее не промывают, посуду, потому что дорого. Или изобретение сливных бачков, в которые поначалу в этих самых цивилизованных странах в сливной бачок граждане клали кирпич, чтобы уменьшить расход воды вот на объем кирпича. А дальше, извините там за подробности, когда с утра там в Голландии семейство идет в сортир, то они выстраиваются в порядке живой очереди. Вот по очереди сходили, а сливает воду последний. И даже ближайший пример, когда вот беженцы украинские оказались во Франции, а там такие огорченные воззвания местные публикуют. Ну, мы же вас приютили. Ну, неужели вы не понимаете, что принимать душ там по 15-20 минут нельзя? Это дорого, что все это считается. Ну и вот, а теперь давайте, у вас газ подорожает, топливо подорожает, и вообще все подорожает. И назло Путину я буду меньше мыться. Ну, чушь какая-то. Владимир Владимирович вроде понятно объясняет, что мы выполняем все свои обязательства, мы поставляем вам газ, а вы от него отказываетесь. Ну, изрядная картина. То есть правительству европейскому, условно, плевать на своих граждан, на немцев, на французов, вообще на всех. Мы вот тут какую-то борьбу непонятную ведем, а страдать и платить будете вы. Ну, а им куда деваться? Они там, их там столетиями дисциплинировали, палкой загоняли в строй, они беспрекословно выполняют все, чего требует правительство. Увы, жалко их, конечно, ну да, посмотрим.
Прошу прощения, лирическое просто отступление, не могу не сказать. Некоторые мои ровесники в социальных сетях в Латвии, ну, в частности, там в Твиттере пишут сегодня ночью, ну, выдают это как гордость, сегодня ночью, когда чуть-чуть дешевле вода, и там электричество, точнее, дешевле, я постирала вещи, одна пишет, а думает, а я, значит, там, не знаю, что-то помыл, там, машину или еще что-то в гараже. И пишут с гордостью, теперь я себя чувствую таким западным европейцем настоящим, а не то, что здесь было раньше. То есть настолько голова повернута, они еще этим гордятся некоторые. То есть такой стиль, образ.
С одной стороны, может быть, это сарказм, но с другой стороны, экономить надо. Тут я с ними полностью согласен. Вспоминая, например, нефтяной кризис, который там в начале 70-х организовала Саудовская Аравия, когда они их там душили американцев ценами, они резко пересмотрели, вот что у них как организовано. И только за счет того, что стали, там, например, делать стеклопакеты, утеплять трубы и прочее, они на 30% сократили потребности. Просто вот примитивными мерами, чтобы кран не капал. Вот я, когда жил у нас в Питере, в Купчино, у меня там перед домом был стадион, а за стадионом проходила теплотрасса подземная. Ну, там нашей питерской зимой только что бананы не цвели, потому что труба не утеплена никак, и вот трава растет, снег тает, все прекрасно. Правильно ли это? Нет, такого быть не должно. Подходить надо ответственно, и экономить действительно надо, но это ж в полную дурь превращается.
Полная дурь у нас сейчас закончится с Германией. Тут тоже полная дурь. Сейчас последняя такая новость. Мне интересно. Сейчас объясню, в чем дело. Немецкая сеть магазинов переименовала мороженое. Вместо названия по-московски теперь написано по-киевски. Прям зачеркнуто. Вот у меня фотография есть. Зачеркнуто, написано по-киевски. Мне просто интересно, так вкуснее?
Значит, нацисты в Киеве. И власть там нацистская. А Германия, получается, поддерживает нацистов, начиная от поставки оружия и заканчивая, вот, понимаете, по-киевски. Молодцы. Нацистов надо поддерживать. Возможно, это у них такая национальная традиция. Надо поддерживать, да. Для Запада это свои. Всегда были и всегда будут. Нацисты – это свои. И Гитлер для них, он свой. Накосячил с евреями немножко, но в целом-то все же правильно делал. Да, это ж правильно. Надо убить всех коммунистов. А при том, что они русские, надо и русских тоже всех враспыл пустить, потому что они наоборот. Природные коммунисты. Их надо убивать. Это дело благородное, почетное, все хорошо. Поразительно, как вот столько лет вроде прятались, какая-то там денацификация, еще чего-то, а не спрятать. Естество все равно лезет наружу. Опять подготовили, теперь уже чужими руками, подготовили украинских нацистов и будем их изо всех сил поддерживать. Даже вот в таких абсолютно глупейших вообще начинаниях. Ну, на мой взгляд, все эти названия, ну, это точно так же, как у нас, когда милицию в полицию переименовали, это зачем? Чтобы машина быстрее ехала, может двигатель поменять. Зачем ее перекрашивать в другой цвет? Она от этого лучше не станет. Надо как-то серьезнее подходить, глубже смотреть. Ну, у них вот так. Ну, до идиотии все уже скатилось.
Неблагодарные они, кстати говоря, не очень благодарные, хотя немцы их поддерживают. Например, Андрей Мельник продолжает оскорблять немецких чиновников даже после ухода с должности посла Украины в ФРГ. На этот раз он прокомментировал, значит, предложение премьер-министра Саксонии, который, значит, заявил, что он призвал Россию и Украину к мирным переговорам, чтобы заморозить войну. На это Мельник ему ответил, что, значит, засуньте голову в морозильник, цитата, чтобы заморозить свои горячие фантазии. Ну, а западные СМИ ранее сообщали, что Мельник должен занять пост замглавы МИД Украины, то есть фактически пойти на повышение. Как вам такие новости, Дмитрий Юрьевич, из мира дипломатии?
Ну, прекрасно, что такой человек есть, этот Мельник. Мне все время так и подмывает сказать, надо ему премии из России выдавать. Мели, Емеля, твоя неделя. Такое несет, просто оторопь берет. Когда обзывал этого Шольца там ливерной колбасой там и прочее, и прочее. Ну, отличный парень. Работает на разрушение Украины изо всех сил. То есть, нормальный человек, который заботится о населении Украины, он бы в первую очередь искал возможности для переговоров. Как говорится, любой плохой мир лучше доброй войны. Искать какие-то выходы, искать какие-то решения. Давайте сядем, поговорим. Нет, им разговоров не надо. То есть им кураторы объясняют, что сражаться будем до последнего украинца. А этот интеллектуал изо всех сил поддерживает. Почему? Ну, потому что тоже участвует в распилах разнообразных. Чем дольше война, тем больше мы денег наживем. Поэтому у него вот никаких переговоров, ничего. Штурмуем Крым, ломаем Крымский мост и прочее, и прочее. А украинские солдаты гибнут и гибнут, гибнут и гибнут. Что ты для этого делаешь? Что у вас там важнее человеческих жизней есть? Ну, оказывается, какие-то идиотские мечты о том, как они победят.
Президент Италии принял отставку Драги со второй попытки, правда, на этот раз уже точно Драги уйдет. И интересно то, что в Италии допускают прекращение военной помощи Киеву при отставке Драги. То есть допускали, когда еще эта отставка была под вопросом, сейчас отставка уже фактически состоялась. Это прямо самая горячая новость последних часов. Ну что, может быть, Италия одумается в какой-то момент теперь? Есть надежда?
Да нет, конечно. Они все жестоко привязаны к Соединенным Штатам. И делают, и говорят они строго то, что им велят из-за океана. Именно велят. Вот говори вот так и действуй вот так. Но при этом все-таки надо не забывать о том, что европеец любой, он крайне расчетлив. И если то, что они делали вот там на протяжении, ну, полгода, условно скажем, накачивая Украину оружием, то есть там, как я понимаю, была надежда на то, что санкции и вооружение, и помощь там разнообразная, разведка, наведение артиллерии, там этих хаймерсов и прочее, что оно сработает, что украинцы добьются результата. А оно не работает, ни санкции не сработали, ни вооруженные силы ни с чем не справились вообще. И, ну, парни, давайте как-то решать. Вот этот вот персонаж, этот Драги, как-то не очень выступил, считают итальянцы. Давайте-ка его подвинем. Вместо него надо назначать другого, который поведет Италию туда, куда надо вести. К благополучию и расцветанию, а не в войну тащить. Дальше они закричат, что это не наша война, что мы что могли, все сделали, украинцы не справились, ничего не поделаешь, до свидания. Вот, на мой взгляд, будет именно так.
Ну, к слову о санкциях, новость тоже утренняя, свежая. Страны Евросоюза утвердили уже 7-й пакет санкций против России. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен. Значит, что все согласовано, достигли все договоренности. Значит, помимо прочего, там и заморозка активов Сбербанка, ну, можно сказать, воровство просто активов Сбербанка и так далее, тому подобное. Они вот... Предыдущие 6 пакетов санкций, которые были введены, не показали, что они бесполезны? Нужно 7-е, 8-е, 27-е, 37-е вводить?
Мне, глядя на них, все время приходит на ум один и тот же анекдот. Как поезд от перрона отходит, а на перрон выбегает муж и жена, у каждого по 2 чемодана в руках. И они бегут за поездом, бегут, муж спотыкается, падает, жена спотыкается об него, тоже падает, он вскакивает и по физиономии как даст кулаком. А та, значит, кричит: «Вася, за что?» А он такой: «А что делать? Что делать?» Вот одно и то же постоянно. Зачем вы это делаете? Какой это смысл несет? Меня в этом волнует ровно одно – я считаю, что все это надо запомнить и припомнить. И каждый раз, когда ситуация повернется в другое русло, и каждый раз про это напоминать, дорогие друзья, что это вы такое сделали, а с чего это вы хотите, чтобы мы с вами хорошо обращались. Не будет ничего хорошего в обращении с вами. Опять-таки, повторюсь, ухватил лоха, бей до смерти. Нельзя с ними никак. Смотреть на них с каким-то уважением, что они там великая цивилизация, у них великая культура, все так. Но пользоваться этим так, как пользуются они, допускать нельзя категорически. Себя надо уважать и заставлять себя уважать других. Не кланяться белому хозяину, а спокойно диктовать свою волю. А за содеянное все ответите.
Я представил это зрелище с подзатыльниками. Это тебе за первый пакет, это тебе за второй пакет. Так что я бы на их месте с этими пакетами не продолжал бы их множить.
Как будешь оправдываться?
В Приднестровье накалена обстановка, призвали усилить помощь миротворцев в регионе, ну, имеется в виду, естественно, российских миротворцев, заявили, значит, в МИДе Приднестровской Молдавской Республики. Ну и, а в МИД России, в свою очередь, сотрудник МИД Алексей Полищук заявил, что блокада Приднестровья со стороны Молдавии может разморозить Приднестровский конфликт, чего нельзя допустить. Ну, вот на самом деле можем получить еще одну горячую точку, как вы считаете?
Можем. Можем, безусловно. Но Молдавия, она не самостоятельная. То есть во главе страны стоит президент с румынским гражданством. Вот можно представить, чтобы у нас президент был с американским гражданством или с украинским? Это же, по-моему, бред. Попробуйте почитать клятвы, присяги, которые они дают при получении гражданства. То есть они откровенно работают на Соединенные Штаты Америки, как какая-нибудь литовская науседа. Он не интересы Литвы обслуживает, а интересы Соединенных Штатов. Просто напрямую. Почитайте текст присяги, которую дает гражданин, получающий гражданство США. Ну, так и тут. Что ей скажут из-за бугра, то она и будет делать. Возможно ли там обострение? Да, конечно, возможно. Ну, с моей точки зрения, там надо как-то это... Я не берусь советовать военным, что и как. Я, так сказать, заглядывая в будущее, мне видится, что от Херсона и до Приднестровья, вот этот вот край Черного моря, он будет взят. Безусловно, будет взят. И остатки Украины будут отрезаны от моря. Вот когда будет выход российских войск прямо к Приднестровью, ну, никто там ничего диктовать не сможет. Пакостить они могут, да. Но ничем хорошим это для них не закончится.
Ну да, она как раз Санду выступает за то, чтобы российские миротворцы ушли с территории Приднестровья. В общем, оставили там наедине. Можно было бы, наверное, творить все, что угодно.
Конечно, да.
И, ну, то есть мы рассматриваем это как, значит, еще один, не знаю, как фронт, еще одна эскалация, которая выгодна американцам.
Гадить будут везде, абсолютно везде, где только можно.
Китай предупреждает Европу, что она может скоро погрузиться в конфликт из-за антироссийской политики. Об этом пишет Global Times, китайское издание, что ждет очень серьезный политический кризис с роспуском правительства. Ну, собственно, мы это сейчас и наблюдаем. Мы с вами говорили про Джонсона, про Драги и так далее. И китайцы заявляют, что это происходит потому, что Европа послушно исполняет волю США, наносит ущерб собственным национальным интересам. Но для нас это вещи очевидны. Мы это проговариваем сотни раз, сотни часов во всевозможных программах. Но неужели вот просто они это не понимают, не видят, что не просто идут слова, например, от Китая или какие-то там предсказания, но они сбываются на их глазах. Неужели это не приводит в чувство никак европейцев?
Оно выглядит так, когда вот сейчас смотришь на происходящее в Европе, невозможно понять. Я никаких логических объяснений не нахожу их действиям. То есть вы непрерывно делаете хуже для своих стран, в то время как задача руководителя как раз наоборот – благополучие и процветание. А вы делаете все время хуже. Понять, почему это происходит, ну, лично я не могу. То есть, как объясняют, так сказать, знающие люди, ну, вот эти вот политики, они прошли обучение в американских учебных заведениях, наиболее толковых вывезли в США, там доучивали, и поэтому они вот эту вот политику там разделяют и прочее, ну, логически это не объяснить. Ну, да, обучили американцев, ну, да, отобрали там лучших, да, но это же твоя страна, а ты ее гробишь активно. Другие граждане говорят, что они все, эти самые политики, изловлены на неком компромате. То есть тут у них педофилы, здесь у них какие-то лесбияны, там еще чего-то там, и их пугают, что типа будешь делать не так, мы тобой вот займемся. Даже когда-то тут недавно публиковали какие-то переговоры Байдена с Зеленским, где Байден на пальцах Зеленскому объяснял, что если что, тебя физически ликвидируют. Но это тоже страшно. Ну, а поскольку вдобавок деньги всей этой элиты, они лежат в западных банках, а, например, немецкие банки, они все под американской крышей, без исключения, то тебя лишат денег. Это тоже, в общем-то, страшно. При этом, ну, обратите внимание, если начинает ухудшаться экономическая ситуация в Германии, то немецкий бизнес тихо-тихо начинает убегать в США, выводя туда активы. Ну, американцам это прекрасно, только на руку. Да, давайте к нам, конечно. А Германии как? Это хорошо, плохо? А вы этого не видите? Видите и ничего не предпринимаете? А почему? Ну, скорее всего, я так думаю, там комплекс причин работает, как всегда. Для начала обучились в Америке, там их завербовали самым примитивным способом. Здесь у них какие-то грехи, которые не хотят публиковать, тут у них деньги, и поэтому это абсолютно не самостоятельные фигуры. Они же угробят эту самую Германию и эту самую Европу. Оно, на мой взгляд, совершенно очевидно. Но за это получат какие-то бонусы.
А что касается Китая, Китай полноценно вышел, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, на мировую, на глобальную политическую арену? Вот просто вспоминаю лет 20-25 назад, и как-то вот особо Китай не выступал там, или время поменялось, просто время тогда было другое, поэтому и не было слышно их, или они наращивали силу. Вот что какие метаморфозы произошли с Китаем?
Ну, немедленно вспоминается старая советская шутка, что это было 183-е последнее китайское предупреждение. Всегда было вот так. Они тихие, что-то там у себя делают, не озвучивая, тихо-тихо двигаются. Непрерывно говорят, что у них какой-то горизонт планирования там лет на 100. Совершенно спокойно они не завтрашним днем живут, а думают о будущем гораздо серьезнее, чем, например, в Европах или у нас. Не было экономической мощи, с одной стороны. Сейчас ее серьезно нарастили. Как там Дэн Сяопин про капитализм говорил, что элементы капитализма при руководстве коммунистической партии. Дэн Сяопин сказал, без разницы, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей. Пользоваться будем всем на свете. Вот продвинулись. А вот тут для меня такой геополитический момент непонятный. То есть, с моей точки зрения, если бы я был руководителем, с моей точки зрения, Россию надо было бы записывать к себе в союзники и натравливать ее на Китай изо всех сил, чтобы русскими руками шла война с китайцами. Самим не лезть. Вот как с Украиной. Вот сделали там какую-то нацистскую гиену, которая будет нас кусать, направленную против России. Вот нормальный ход. А получилось так, что они Россию просто пихают в объятия к Китаю. А Китай, глядя на все это безобразие, то есть, ну, если расправятся с нами, то Китай, естественно, следующий. Тут у нас, опять-таки, многие граждане, они почему-то как-то игнорируют американские источники. Почитайте, например, их национальные доктрины и прочее, где черным по белому написано, что вот такие вот образования, типа Китай и Россия, они для Соединенных Штатов представляют экзистенциальную угрозу. То есть это прямая угроза существованию Соединенных Штатов. А потому таких государств быть не должно. У них все направлено на то, чтобы разрушать и разделять, чтобы никто не составил конкуренцию, чтобы никто промышленно не вырос никак, никто вот какой-нибудь армией, флотом таким не обладал. Вот все направлено на это. А тут развившийся Китай, так он следующий на очереди. Ну, китайцы впечатление идиотов не производили никогда. Глядя на все это, ну да, надо вооружаться, ну да, надо говорить совершенно по-другому. Ну вот они совершенно по-другому и заговорили. Ситуация безвыходная, все поменялось, и все понятно, мир катится в глобальную мировую войну. Ну, давайте готовиться, давайте, да, объясним всем, как у нас устроено и что вас ждет. Правильно все делают.
Я был бы не я, если бы, конечно, не упомянул в сегодняшней программе Прибалтику. Ну, в частности, о Латвии сегодня поговорим. Президент Эгилс Левиц дал интервью телеканалу RTVI, интервьюировал его иноагент Алексей Венедиктов. И вот в этой милой беседе двух лохматых людей прозвучали очень интересные фразы от президента Латвии. В частности, те живущие в Латвии русскоязычные, которые поддерживают позицию Москвы по Украине, находятся вне спектра демократии. Поэтому их можно лишать латвийского гражданства. В сложившейся ситуации нейтральная позиция, на взгляд латвийского президента, невозможна. Поскольку если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела. А все репрессии, которые проводятся сейчас, задержания, аресты людей, так или иначе выражающих симпатию по отношению к России, эта демократия так самозащищается. Мне хочется спросить, мы заканчиваем уже, у нас не так много времени осталось, переходим на философский вопрос, а что не так с демократией, что она вынуждена так агрессивно самозащищаться?
Ну, это же басня, которой граждан кормят про какие-то там этот сияющий град на холме, и мы вот тут лучше всех. Во-первых, это далеко не самая лучшая форма правления. Если мы говорим о формах правления, то, например, вот если рядового обывателя поймать на улице и спросить, а что ты хочешь-то вообще от этой жизни, он начнет рассказывать, я хочу нормальную работу, я хочу нормальную зарплату, я хочу материального благополучия в целом, чтобы была обеспечена моя семья, обучены дети, я бы вот домик какой-нибудь построил, это главное. А какая форма правления при этом? Ну, вы чего, ребята? Вы про какую демократию рассказываете-то все время? Это вот это демократия? Это когда вы гражданство русским не даете, выдавая там паспорта, какой-то alien там в паспорте? Это вот это у вас демократия? Это запрет обучаться на русском языке, что, кстати, является элементом геноцида. Но поскольку для европейцев Гитлер он свой, то и здесь все нормально, все хорошо, да. Как это так? И вот теперь вот такое. Ну, да, да, мы видим. Вот сейчас вот все покровы сорваны, все настолько обнажилось, прям любо-дорого глядеть. Особенно на гражданина Венедиктова, который так старательно обслуживает интересы западных государств. Вот загляденье, просто загляденье.
И еще одна, тоже такая, ну, она тем не философская, но вопрос будет философский. Полковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил в интервью, что американские генералы врут о положении вооруженных сил Украины в Донбассе. Цитата. «Такие оптимистичные, радужные заявления, оторванные от реальности на поле боя, не новы для действующих американских генералов, генералов в отставке в течение последних двух десятилетий». Насколько уместны ложные надежды в современных условиях? И зачем американская элита кормит вот этими ложными надеждами собственное общество?
Главная их задача, то есть в моем понимании, у них экономический кризис, он вот в конце 80-х должен был их разорвать. Но вот случилась беда с Советским Союзом, который покончил самоубийством, и туда потекли триллионы баксов. Обратите внимание, когда яростно разворовывали нашу страну, ее остатки, что-то никто не говорил о том, что на Запад вывезены какие-то украденные у русского народа деньги. А теперь заговорили, да, представляете, вот, оказывается, деньги наворованы в России, их надо изъять. Ну, интересно получается. И вот кризис продлился до, условно, там, 20-го года, да, они спокойно относительно жили, попировав на трупе Советского Союза. А теперь опять кто-то нужен, на ком можно попировать. Кто? Россия, в первую очередь, 1/6 суши. С чудовищными запасами полезных ископаемых. Вот сейчас порвем ее и опять зажируем. А порвать не получается. Удивительно ли то, что некие граждане, которые в курсе реального положения вещей, начинают орать, что там неладно, там ничего не получается и не получится. Ну да, как единичный вопль, это нормально. Изменит ли это какую-то обстановку в Соединенных Штатах, я очень сильно сомневаюсь. Они будут воевать до последнего украинца. Им их не жалко. Всех, так сказать, под асфальтовый каток забросят. Единичные вопли, они ничего не меняют. Это все-таки коллективный разум. Но интересно слышать, да, что есть, оказывается, и такие в США.
Скоро, наверное, его объявят агентом Кремля. Я думаю, недолго ему осталось. Естественно,
да.
Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. А я напоминаю нашим зрителям, что вы смотрели, может быть, кто-то слушал программу «Категорически с Гоблином». Обязательно подписывайтесь на все ресурсы, на которых вы смотрели нас сегодня. Подписывайтесь и на телеграм-каналы, и «Спутник Ближнее Зарубежье», и телеграм-канал Дмитрия Юрьевича. Ну, а я вам напомню, что мы в этом шоу обсуждаем всю вакханалию в политическом, экономическом и не только мире, которая происходит в Европе, в Евразии, да и вообще везде на нашей планете. Много уголков, которые достойны обсуждения и которые достойны для того, чтобы иногда и улыбнуться над ними. Большое спасибо, Дмитрий Юрьевич. Надеюсь, увидимся через неделю.
Вам спасибо, Марат. Всех благ.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».